Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, среда, июнь, день 7. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Сегодня все говорили о том, что у нас будет профилактика, и она должна была действительно быть, но я шел по коридору, и подходит ко мне уборщица. И, как известно, уборщица – самые главные люди. Она говорит, профилактики не будет. Короче, профилактики завтра не будет, ждите подъем, конечно! Так что я не шучу, профилактики не будет, профилактики не будет. Все мне сейчас машут головой через стекло, которое не видно в камеру, если вы смотрите нашу трансляцию через Red, но все машут головой. Профилактики не будет, запоминайте, никакой профилактики. Завтра все будет так же, как и как всегда, правильно? Правильно? Ну, шеф будет? Будет, да, будет. Сергей Доренко будет в эфире, никакой профилактики, вы все будете слушать, все будете узнавать, там, ха-ха, хи-хи, вот, все серьезно. Короче говоря, как всегда, не вздумайте завтра, не вздумайте завтра слушать какой-нибудь шансон. Не вздумайте. Завтра профилактики не будет, не будет. Точку ставлю в этом вопросе и дальше иду. А ты будешь завтра в эфире? А мне-то что не быть? На меня ни разу вообще в жизни никакая профилактика не выпадала. Ни разу. Я работал на прошлой радиостанции, и даже поутру там получалось так, что профилактика была после 12 до 7, по-моему. С 12 до 7, если я не ошибаюсь, или с 11 до 7. Здесь у нас профилактика. Обычно утром там с 9 до 12. То есть я никогда в жизни ни разу не попал на эту халяву. Ни разу. Даша Кнора завтра хотела поспать. Печаль, как говорится, разоритель. Ну вот, все, просыпаемся и вперед. Да, ура, пишет лимузин. А я утром в Дюссельдорф улетаю. Буду слушать вечерний эфир, пишет Александр. Ну и не забудьте послушать Александра в повторе утренний эфир. Правильно? Его вечером у нас можно слушать тоже. У нас же повторы есть. Вы не забывайте об этом. Я, кстати, без повторов. Я без повторов. Абсолютно. Только здесь сейчас. Ну, на сайте можно найти, если что. Ну что, пора бы нам с вами поразвлечься, как я понимаю. И вот с чего мы начнем. Елизавета Пескова. Кто это, да? Это дочь пресс-секретаря президента Российской Федерации. Высказалась насчет фильма Звягинцева «Нелюбовь». Вот. И она говорит, я не посмотрел этот фильм, но обязательно посмотрю. И сказала следующее. Я смотрела «Левиафан» и понимаю, что именно не понравилось многим в нашей стране. Правда, говорит, глаза режут. Правда, глаза режут, она говорит. То есть я смотрела «Левиафана», правда, глаза режут, вот им и не нравится фильм «Левиафан». Поэтому нелюбовь надо тоже смотреть, потому что это, мол, правда такая сырмяжная Россия. Я не знаю, не могу предположить, где Елизавета Пескова вот, приобрела этот опыт общения с этой правдой. Не знаю, может быть, где-то есть такая у нее возможность, не знаю. Мне неизвестно, но она точно знает, что вот фильм Звягинцева – это правда, и она, это правда режет всем глаза. Что сказать по этому поводу? Я фильм «Нелюбовь» не буду смотреть. Не буду смотреть, мне достаточно и пересказов моих друзей. Вот. Мне достаточно. Я не хочу это смотреть. Мне достаточно было прочитать краткое описание этого фильма. Я не хочу это смотреть. Я не могу. Мне надоело такое. «Зеленик» тоже кто-то... «Зеленый слоник» тоже кто-то правдой называет, ТС говорит. Она права, фильм конкретно про Россию, хорошо снят, говорит Вадя. Да, ну, как бы, конечно, оно хорошо, наверное, участь за рубежом где-нибудь, да, вот, думать, что это правда. Ну, не знаю. Я вообще всегда удивлялся, почему люди, живущие не такой жизнью, вдруг начинают рассуждать, где правда, а где неправда. Но если посмотреть фильм «Левиафан» или еще какой-то фильм о России, о так называемой «немытой России», мне то я могу делать какие-то умозаключения, на мой взгляд. Почему? Потому что, во-первых, я родился в, ну, в небольшом, так скажем, городе, в Западно-Казахстанской области. А после переехали мои родители в Россию, и я, естественно, вместе с ними. И жил я в селе, по сути, да, там, ну, в районном центре, там, население 6 тысяч человек, ну, вы сами понимаете. Небогато. Я жил в региональном городе под названием Оренбург, например. Я знаю, как там все устроено. Я живу сейчас в Москве и жил в разных районах. Люблино, Текстильщики, и сейчас живу в Перово. И, не знаю, мне кажется, что я имею больше прав рассуждать на тему того, где правда, где неправда, какова она, настоящая жизнь. Вот у меня есть такое ощущение. У меня есть ощущение, что Елизавета Пескова не знает, о чем говорит. Хотя, может быть, оно и не так. Мы не так хорошо знакомы, а точнее, мы вообще не знакомы, и я не могу сказать, где там что. Горько, например, рвотное ощущение вызывает. Похоже на правду, ПС говорит. Вот, я не понимаю, почему ты хочешь одеть московские розовые очки. Да я не хочу ничего не надевать, никакие очки. 7373948. Я просто давно для себя решил, что есть люди-мухи, есть люди-пчелы. Люди-пчелы собирают мед, люди-мухи летят на говно. Все, для меня это ясно. Эти люди есть как в искусстве, так и в других сферах жизни. И для меня это понятно. Все. Есть человек, который любит собирать всю грязь. Есть человек, который любит собирать весь мед. Все. Звягинцев любит собирать грязь. Вот я так это воспринимаю. Ну, а мне это неинтересно смотреть. Потому что на грязь я могу посмотреть, проходя мимо помойки в Перово, понимаете? Я могу посмотреть на эту грязь. Но чтобы сконцентрировать на ней свое внимание, не знаю. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Да.
Я, к сожалению, посмотрела этот фильм. А посмотрела его почему? Потому что там одним из героев является отряд «Лизалерт», в котором я когда-то была.
Да вы что? Поисковики, детей
да,
ищут.
Да, поисковики, да. И вы знаете, мне так обидно, что включили их именно в канву этого фильма. Вообще вот, ну, настолько грязно, такую грязь снять так...
Ну, как я понял, в чем заключается смысл фильма? Значит, есть пара, муж и жена, они друг друга не любят. У одной есть мужик, с которым она занимается сексом, это показывают в кадре.
При этом рассказывая ему, этому мужику, как да. она бы хотела сделать вообще давно-давно аборт,
да.
и ей плевать на этого
да,
ребенка,
да, да.
и вообще
она... А есть с другой стороны, вот это ее муж, у которого тоже есть девка, она беременная, и есть,
и
например, в фильме...
как он с ней занимается сексом.
Да, прямо с беременной занимается сексом в кадре, вот да. они показывают, правильно?
То есть, вот, ну, для чего это все? Никакой не идеи доделанной нет.
Не знаю.
К чему, значит, что они хотят в конце сказать?
Звягинцев берет камеру и идет снимать блевоту на асфальте. Вот у него такое увлечение.
Знаете, да,
кто-то бабочек изучает.
Я не могу так же сказать, там, о Левиафане, да, я там лично мысль увидела. Здесь я не увидела мысль. Здесь у меня ощущение, что это снимал извращенец об извращенцах. И, ну, не
для извращенцев. И для извращенцев. Фильмы снимаются для тех, кто не знает русского человека, не знает русской глубинки, не знает обычаев этой глубинки. Это фильмы снимаются для москвичей и для европейцев, да, кстати, да, для западного общества, которое ахает, глядя на то, как ужасно все в России. Вот для чего снимаются эти фильмы. И потом награждают друг друга они все какими-то наградами замечательными, никому не нужными, которых никто не знает. Эти фильмы никогда никто практически не смотрит, они никому не нужны, они никогда не собирают каких-то касс, это тоже. Ну, это такое кино. Такое вот кино. Это нельзя сравнить с Тарковским, это не Андрей Рублев. Ну, вы понимаете, да? Я имею в виду фильм, да, «Страсти по Андрею». Нет, нет. Это вот просто берется грязь, самый ужасный сюжет, и он распекается на экране. Условно говоря, Звягинцев — это как Малахов, только в кино. Понимаете? То есть вы-то все думаете, что Звягинцев это типа как Познер в кино, наверное. Ну, кто-то из вас думает, его почитатели. А это как Малахов в кино, понимаете? Как Борис Корчевников вот в своей программе. То есть прям самую-самую гниль достать, пьянь привести, посадить на Первом канале какую-нибудь девку малолетнюю, которая сношается со всеми, пьяная, и чтобы она рассказывала 5 программ о себе, какая у нее жизнь. И мы все решали, жертва она или не жертва. Вот все вместе, мы всей страной переживали за ее судьбу. Вот мы все вместе должны это делать. Его точно такой же режиссер Звягинцев. Вот. Давайте-ка мы сейчас подумаем о судьбах каких-то дегенератов, которых в России, ну, я даже не знаю, есть ли они такие ублюдки-то вообще или нет. Где он их нашел? Почему его сознание порождает именно этих людей? 7373948. Алло, здравствуйте. 7373948. Как? Да что ж такое? Сейчас, секунду. Не, нормально, это я тут. Да, вот. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это Лимузин.
Да.
Я хотел бы порассуждать на тему правды жизни в России, в принципе.
Угу.
Знаете, правда жизни в России, например, во Владивостоке, она одна правда.
Да.
Я, например, служил в армии. В Москве, где я родился и живу, другая.
Да.
В Подмосковье треть.
Да.
Смотрите, простой пример. В моем подъезде, на моем этаже, примерно одинаковые квартиры.
Угу.
Вот одна моя соседка грязнуля, которая не хочет, в принципе, убираться у себя дома.
Вот. Про нее кино понимаете? Будет снимать Звягинцев. Про нее вот кино, да, будет снимать Звягинцев.
И от нее ползут тараканы.
Да.
У нее одна правда. А другой сосед слева от меня, дяденька такой живет, он в разводе с женой, но он чистоплотный дядька. У него всегда идеально все четко и чисто. Понимаете, у него своя правда. А все мы вместе, вот они рядом.
Вот они так рядом, да.
Нельзя говорить о том, что вот у нас в России правда там где-то. Нет.
Нельзя, она... нельзя. Но просто вот смотрите, вы описали подъезд, и это очень здорово. Я сейчас объясню. Смотрите, есть подъезд, в нем живет алкашня какая-нибудь. Вот, смотрите, алкоголики живут в квартире. Туда со своей камерой съемочной группы идет Звягинцев. Вместе там с Малаховым, многоуважаемыми людьми остальными. Да? Они вместе идут вот туда, к пьяни. Значит, живут нормальные люди. Живут нормальные люди какие-то, интересные. Туда заходит, допустим, телеканал «Культура», который уже никто не смотрит, да? Вы понимаете, да? Вот. Туда заходит, ну, кто из режиссеров у нас? У нас редко кто из режиссеров туда заглядывает. Редко кто из режиссеров. Туда, может быть, заглянул когда-нибудь Данелли. Вот Данелли, может быть, туда бы и заглянул. Вот. И какие-то нашел бы моменты для юмора, еще для чего-то. Вот туда бы заглянул Данелия, наверное. Вот. И канал «Культура», наверное, туда бы заглянул. Живут военные. Ну, туда сходит телеканал «Звезда», допустим, да. Вот. К военным. Все, вот оно в чем суть. Ну, каждый выбирает то, что ему интересно. И я так понимаю, что Звягинцеву интересно только погонь. Вот только погонь. Ну, как-то так получается. И обязательно надо туда как-то вкраплять церковь. Обязательно главный герой должен быть откровенным подонком и при этом якобы набожным, понимаете? Вот. Вот. Это обязательно нужно скрещивать. Обязательно в сознании человека порождать вот эту вот связь. Раз верующий, значит, скорее всего, он только на вид верующий, а на самом деле та еще мразь. Ну, то есть, ну, поиск погони. Ну, ладно. Если уж сравнивать, то Звягинцев равно Балабанов, говорит Александр Фельдман. Звягинцев не равно Балабанов. У Балабанова были герои. Герои в кино. У него, конечно, мерзотный фильм «Груз 200», откровенно говоря, мерзотный. Вот. Но в «Брате» есть герой. Есть какой-то просвет, ощущение его. Вот. В фильме «Война» есть герой. Есть ощущение того, что не все потеряно, есть ребята хорошие. А у Звягинцева все подонки, все. Грязь, просто погонь. Нет никого хороших, все мрази, все абсолютно. Всем плевать, их ребенок умирает, им плевать, понимаете? Они разговаривают, ребенок слышит: «Дай забери его себе, нет, ты его забери себе». Ну, 7373948 собирает какой-то террариум, и все, и мы все наблюдаем, серпентарий. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да.
Это, знаете, вот такое выражение вот есть, что быть в тренде. Вы понимаете, вот это вот какой-то вот дегенерация, просто какой-то дегенерация какая-то вот есть такая, чтобы...
А что это за тренд? Есть такой тренд сейчас?
Ну, вот понимаете, вот дегенеративное искусство. Ведь идет же какой-то, вот и классику, вот начинает ты опошлять.
Ну, не, это немножко другое. Потом, если брать наших классиков, вы же понимаете, простите, вы нужно перебить, вы немножко вас куда-то в другую сторону. Если брать наших классиков, то они, конечно, тоже любили там и почернить, и все что угодно, и все что угодно. И да ладно, вон Анну Каренину, понимаешь, читаешь про какую-то ветреную женщину абсолютно ужасную, блудницу, да, читаешь. И все это ради чего? Ради того, чтобы вызвать некое, да, в итоге христианское сочувствие в тебе, чтобы ты так вот не суди, да не судим будешь. Вот не суди, да не судим будешь. Если Звягинцев такие цели ставит, Такие цели ставят. Мы вот смотрим и прощаем их в итоге. Мы смотрим и прощаем и говорим, да, да, но ведь... Но исходя из того, как он это все делает, там нет какого желания никого прощать, и он не объясняет, почему эти герои такие подонки, да? Почему они такие подонки? Что их заставило быть такими подонками? Они просто подонки, и все. Просто они вот такие подонки. Вот они негодяи. И они ничего не меняются. Это не какой-нибудь Раскольников, который потом в руки берет Евангелие. Нет! Нет, это просто мрази. От начала и до конца. С первой минуты фильма до последней. Мрази, твари, сволочи, негодяи. Все. Они не рассуждают ни о чем. Они просто грязные животные. У них нет там сомнений, твари они дрожащие или право имеют. Они грязные, вонючие животные. От начала и до конца. Все фильмы Звягинцева. Про грязных, вонючих животных. Без страха и упрека. Вот. Слабоумие и отсутствие отваги. Как вас зовут, или здравствуйте?
А, здравствуйте, Алексей. Сергей, Москва.
Да.
Вот. Ну, я вот смотрел «Левиафан», я смотрел «200», да, тяжелейшее впечатление оставляет. Причем, что я сам тоже вырос в глубинке, в Тамбовской области, в маленьком городе. И, ну, у меня складывается впечатление, что вот, хороший пример вы еще привели, люди-мухи и люди-пчелы.
Да, это да, старая штука.
Есть действительно какие-то аспекты, которые там показываются, они действительно встречаются в жизни, но сразу вызывает недоверие, что не показывается другая сторона.
Да, все, вы потому что...
В классиках, да. Где идет, в принципе, да, показывается и жесть вся российская, но там всегда идет борьба, и там и культурные люди, и умные, и другая сторона российской жизни, скажем так, ее светлая, позитивная.
Конечно.
Здесь в этих фильмах, кроме «Чернухи», да...
Ничего нет, ничего, ничего нет. Вот есть такой фильм, фильмы, да, которые режиссер Быков, по-моему, снимает, фамилия у Быков, если не ошибаюсь. «Майор», по-моему, он снял фильм «Дурак», тоже, вот... Это просто беспросветная помойка, беспросветная. Вот ты его смотришь и думаешь, да господи, да что ж такое, разве, неужели моя Россия, моя страна, она вот такая, ну что ж такое, ну не может быть. Ну нет, это не такие же идиоты люди, ну нет, ну нет, ну нет. И постепенно он тебя убеждает в том, что да, они такие, мы все идиоты, мы все в грязи, мы все поганые, мерзкие животные такие вот. Да даже это не животные, а, ну так, значит, не люди какие-то. Он тебя убеждает постепенно. Ты начинаешь даже верить в это в определенный момент. Потом выходишь на улицу и понимаешь, что да, ну нет, это не так. Да, есть такие люди, но их меньшинство. Вообще, если их было бы большинство, не было бы у нас государства, понимаете? Ну, не было бы у нас государства, не было бы России, не было бы армии российской, не было. Не было бы у нас науки, которая у нас осталась все-таки, не было бы у нас Советского Союза, не было бы у нас Российской империи, если бы большинство были такие. То есть это меньшинство. Меньшинство мерзкое. Ужасное, поганое меньшинство. Это как, понимаете, я, допустим, возьму завтра камеру и пойду на Красную площадь. И буду. Что я снимать? Я могу снимать счастливые лица иностранцев, которые приезжают вот, там с флажками, знаете, гиды их водят. Снимать счастливые лица иностранцев. Раз, одно. Я могу снимать счастливые лица регионалов, которые приехали на Красную площадь. Им, ну, они видят столицу впервые, им интересно. Я могу видеть москвичей, которые снимать, которые привели друзей прогуляться по Красной площади. И, может быть, это будет похоже на фильм «Я иду, шагаю по Москве». Может это быть похоже на фильм «Я иду, шагаю по Москве»? Может быть. Данелли. Данелли же снимал, правильно? Где Михалков молодой. «А я иду, шагаю по Москве». Вот это вот. Отличный фильм про Москву. А можно по-другому? Ковыряющегося в носу полицейского. Ковыряющегося в носу. Поправляющего тестикулы, понимаете, полицейского. Ну вот. Чешущего себе зад. Вот. Потом, значит, бомжей, попрошаек. Каких-то негодяев, гопников. Вот их найти. Их можно найти в Москве? Точно можно. 100% можно. Вот. Можно снять Красную площадь красиво, да, там, и Спасскую башню показать, все. А можно найти какой-нибудь закоулок и уголок рядышком, где будет кто-то где-то, ну, понимаете, да, опорожнился, так скажем, на этот уголок. И снять это. Вот. Все. Вот оно искусство кадра, да. Кадра, режиссера, выбора, подбора той темы, которая тебя интересует. Но все, мы с чего это начали-то? Вот, Елизавета Пескова, это дочь пресс-секретаря президента России, да, Пескова, она говорит, смотрел «Левиафан» и понимаю, что именно не понравилось многим в нашей стране, правда, глаза режет. Ну, откуда она знает эту правду? Вот, понимаете, я не знаю, можно ли сказать, что меня раздражает? Да нет, меня это не раздражает. Я вот думаю, а вообще, ну, что она этим хочет сказать? Она, в общем, на что нам намекает-то? Типа, Россия плохая страна, в России не надо жить, не знаю. Отец занимает потрясающий, великолепный, да, пост. Такая работа, она сложная, конечно, но многие хотели бы заниматься этой работой, мечтали бы об этом. Да, чем занимается, ну, мама, так скажем, да? Это все страна наша дала, что нужно. Все страна наша, наш народ. И плохой, и хороший, какой угодно, все дал. Ну, все хорошо. Ну, сама она, я насколько понимаю, учится за рубежом. Ну, кто ей это дал? Ну, страна ждала. Ну, страна, наша страна, замечательная страна. Ну, почему? Почему у человека, который вроде бы должен быть благодарен своей родине, да, которому, наверное, грех на что-то жаловаться вообще, почему у него такое восприятие? Какая правда? Нам другая правда глаза режет. Нам режет такая правда глаза, когда человек, которому все Родина дает, вдруг начинает говорить, что Родина какая-то не такая. Вот это вот нам глаза режет. Это мы из своих хрущевок гнилых можем вещать о том, что нам что-то не нравится. Потому что мы находимся в них. Мы можем... Это наше нытье, это наша боль. Но если человек не переживал этой боли, если человек так не жил, ну зачем? К чему? Это попытка быть ближе к народу, что ли? 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
Алексей, искусство не призвано показывать народ. Это не смысл искусства. Искусство показывает психологию даже отдельных деструкций, которые активнее, чем приличная часть общества. Один негодяй-чиновник портит жизнь тысячам людей. Левиафан. Это история рассказанная. Меркнет, она талантливо рассказывает перед тем, что происходит действительно в взаимоотношениях клерикального большевизма и власти. Так? Это чистый реализм. Когда снимали неоитальянское кино, как-то неореализм, ну, 50-х, все восхищались. Там показаны были подвалы, становление жизни послевоенной, мерзость, обман. Но если это художественно оправдано, это искусство, в искусстве, значит, это оправдано.
Вы говорите,
если
это искусство, а я вот, например, Михаил, я сильно сомневаюсь, что это искусство. Значит, мне говорят, что и Павленский, показано. Мне говорят, что и Павленский искусство. А я считаю, что женщина беременная в кадре, с которой кто-то занимается сексом, это уже не искусство,
я
это просто эпатаж.
Я не видел.
А это новый фильм Звягинцева,
Ну, я его видел только частично. Ну, то, вот. Там показано равнодушие в семье. То, что творится во всяких там биберевских квартирах с детьми на окраинах Москвы, это просто...
Это вы это видите. А я вижу, как на окраинах Москвы, спасибо большое, Михаил, в Биберево, на окраинах Москвы растут новые гагарины. Я вижу, как в Биберево, на окраинах Москвы растут новые герои. Новые герои, новые Пушкины. Вот что я вижу. Пробиваются они сквозь это, понимаете? Вот что я вижу. Я хочу, чтобы творец, я хочу, я могу, я вот, ну, я имею право на это или нет, я не знаю, я хочу, чтобы творец, да, создающий человек какое-то произведение, он мне дал хотя бы какую-то надежду, или хотя бы какую-то, возможно, показал мне выход какой-то из ситуации, правильно? Я хочу, чтобы он мне хотя бы что-то объяснил. А не показал грязь. Грязь я увижу каждый день сам, своими собственными глазами. Что мне для этого искусства? Биберево нормальный район уже, не за май. Жил там год, пишет Евгений. А что еще? Очень здорово про животных Дроздов снимал, пишет ПС. А где ты это все видишь, пишет Ипатий. Да можно найти, Ипатий, при желании, понимаете? Ну, можно найти и алкашей каких-то, еще что-то. У меня в подъезде живут странные люди, например, там на первом этаже. Они любят курить в подъезде, любят пить там, играть в карты, допустим, прямо в подъезде. Есть такие. А есть и другие. Есть. У меня соседи старички, очень культурные, абсолютно прекрасные люди, с которыми мы вполне себе контактируем, у никаких нет проблем. Понимаете? Есть такие, есть сякие. Но кто-то выбирает именно вот погонь и рассказывает о России грязь. Вот такой вот Звягинцев. Но при чем здесь вообще Елизавета Пескова, я понять не могу. И почему она считает, что Россия такая, как в фильмах Звягинцева? Может, потому что она ее реально не видела своими глазами? Может, прокатиться по России, посмотреть самой? Как вариант. А может, и видела. Просто ощущение такое. Не знаю, может, есть с чем сравнить. Сейчас новости, после этого продолжим. В Москве, а вот 36 уже. Это программа Алексея Гудошникова, радиостанция «Говорит Москва». И это будет интересно всем, кто хоть когда-нибудь ездил в общественном транспорте. Власти Мадрида запретили мужчинам раздвигать ноги в общественном транспорте. Жительницы испанской столицы много лет жаловались транспортным чиновникам на то, что некоторые представители сильного пола принимают в автобусах раздражающее положение тела. Муниципальная транспортная компания, которая выполняла роль государственного перевозчика в Мадриде, выпустила памятки, запрещающие мужчинам широко разводить колени в общественном транспорте. Информационные таблички, призывающие к соблюдению этого правила, появятся во всех вагонах метро, автобусах и пригородных поездах. Зажали испанцам тестикулы. 7373948. Такая история, ребят. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Михаил, Москва, здравствуйте, Алексей.
Да, Михаил, но мы же не можем, мы же не можем ездить нога к ноге в общественном транспорте.
Лёш, ну, в метро едешь, вы редко ездите, но это, знаете, ну, противно смотреть, невозможно рядом сидеть.
Ну, это же...
Так вот разложат свои эти самые, понимаешь, вывалят и еще...
Но это же неспроста.
Полос едет, понимаете. Ну, вот такие люди. Еще бы я руки отрубал тем, кто на площади революции трет эти скульптуры.
Ну, это понимаете? Да.
Идиоты.
Это суеверные это... люди. Они все время шлифуют труд, понимаете. Решил, а может мне запустить какой-нибудь слух? Мол, кто потрет Гудошникова, замуж выйдет. Действует только на женщину. Опа. На всякий случай, потому что Москва город страшный в этом плане. Слушайте, ну интересно же, правда? Но, а ведь мы по-другому не можем. Мы по-другому не можем в метро. Мы нигде по-другому не можем. А как? А иначе не сядешь. Просто, ну это физически невозможно. 7373948. Надо... Как вас зовут, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
Это Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Написал в Телеграм, авария страшная на Алтушке.
Да вы что?
Мотоциклист. Да, ну я проезжал, не успел сфотографировать, там перекрыли движение, милиция, и навстречу, прям по встречке скорая пронеслась и пожарная.
Ну, то есть там, скорее всего, все серьезно, да?
Да, серьезно.
Понял, ну, понял.
Клич, там посмотрим.
Хорошо, вот. Спасибо большое. Если у кого-то есть какие-то подробности этой аварии, присылайте на «Говорит МСК-бот», и, естественно, за этим следит наша редакторская группа. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Авария на Алтушке, два мотоциклиста в джип. Мотоцикл один загорелся.
А вот как раз, так.
Да, я слышал, и вот как раз вам дозвонился, пытался сказать.
Два мотоциклиста без сознания, ну, один мотоциклист, ну, мотоцикл загорелся, ну, и в джип, короче, врезались.
А как так получилось-то? Их как-то, в смысле, их подрезал этот джип или что?
Ну, летели между рядов, в соответствии с новыми правилами.
А он, наверное, начал перестраиваться, да?
Ну, походу, так вот.
А вы сказали джип, естественно, это не это прям джип или это какой-то другой внедорожник, другая марка?
Джип, по-моему, Мерседес.
Ну, то есть Мерседес.
Быстро проехал, точно, ну, не знаю.
По-моему, Мерседес. Джип это просто то же самое, это название, это марка. Ну, у нас в России так называют. Как, знаете, любой грузовик КамАЗ. Я понял, я утащил, по-моему, Мерседес. Короче, два мотоциклиста, видимо, ехали в междурядью на Алтушке. И, видимо, начал перестраиваться водитель на внедорожники. И один, ну, они врезались, один мотоцикл загорелся, оба мотоциклиста без сознания. Есть ощущение, что вот все, в общем-то все. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, здравствуйте. Не знаю, согласитесь или нет, но мне кажется, мотоциклисты в очередной раз поднимают тему, и хотелось бы поговорить на тему «Но могу» и про раздвинутые ноги.
Ну, давайте, знаете, что сделаем? Вы говорите про ноги коротко, и тут же про мотоциклы уйдем.
Добро. Не могу сказать, как влияют раздвинутые мужские ноги, но я четко помню, в 10-11 классе у нас была географичка,
да.
Которая всегда раздвигала ноги. И елки-палки, это действительно отвлекало, особенно в 11-м
году. Это ужасное какое-то сейчас было. Ну ладно, хорошо. Но видите, вы зато запомнили на всю жизнь. А что по поводу мотоциклистов?
Я не против того, чтобы они нарушали правила движения, только давайте сделаем два правила. Они должны возить с собой видеорегистратор, и если авария
происходит с учетом того, что они превышают скорость потока на 20 км в час, они виноваты в любом случае.
В любом случае, вы говорите. Я понял, спасибо. 25-й говорит, что в метро Нью-Йорка ввели штраф за раздвинутые ноги, кстати, тоже. Ну, то есть, не разрешают. Ну, ладно, с раздвинутыми ногами как-нибудь потом, наверное, разберемся. Вот. Если кто только подключился, запрещают. В Мадриде запретили. В общем, надо ноги, вот, когда ты садишься в метро, нельзя разваливаться. Нельзя развалиться, вот, ноги в разные стороны. Нельзя. А у нас так любят сидеть в московском метро, я точно знаю. И, видимо, не только в московском. Говорит, теперь вот нога к ноге надо сидеть. Давайте о мотоциклистах поговорим, потому что страшная авария на Алтушке. Там два мотоциклиста врезались в автомобиль. Один мотоцикл загорелся, оба мотоциклиста... без сознания, и мы предполагаем, что, может быть, они мертвы. Надо вести штраф за сдвинутые ноги. Спасибо, Смит. Давайте сделаем небольшую паузу и пойдем. Ну, в смысле, куда мы пойдем? Пойдем, естественно, в тему мотоциклов. Где на Алтушке кит-убийца? Да я прослушал, честно говоря, где на Алтушке. Давайте... А, ну я так вот, наверное, вижу. Сейчас, секунду. Два мотоцикла. Сейчас я вам скажу. Это на... возле поворота на Костромскую улицу. Вот, на Алтушке. И от того... и от того очень серьезная пробка в обе стороны. 7373948. С мотоциклистами, конечно, беда. Конечно, беда. И понятно, почему именно сегодня это произошло. Сегодня первый раз хорошая погода за долгое время. Они тут же прыгнули на мотоциклы и поехали. И, видимо, так бы бодро ехали в Междурядье, что от столкновения с автомобилем аж загорелись. Ну, то есть загорелся мотоцикл. Кто-то написал «жалко парней». Неизвестно, парни это или девчонки. Я много уже девчонок видел на мотоциклах и на спортбайках. Они катаются. Еще любят косичку вот так прицепить к шлему, чтобы было понятно, что это девочка. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте. Артем, Москва. Да. Мотоциклистов разговариваю.
Да, да, про них.
Я хотел бы сказать свою мысль о том, что у нас в России нет культуры вождения машинами, а не мотоциклистами. То есть те мотоциклисты, кто именно носится, это, как сказать, малолетки, которые купили там все литровые, двухлитровые мотоциклы.
Ну, послушайте, я вот объясню вам. Я хотел мотоцикл. Я хотел мотоцикл. И я решил посоветоваться со своими друзьями, у которых уже был мотоцикл. Я говорю, ребят, вот взять мотоцикл и ездить. Они говорят, ты что, с ума сошел? Я говорю, почему? Они говорят, ну ты-то, может, и нормально будешь ехать. Но все остальные, говорят, ну невменяемые же, говорит, на тачке, ну, тебя вот просто раздавят, и все.
И я так... смотрите, вот да. Такая как бы мысль. Я владею всеми видами транспорта, я работаю в Мосгортрансе водителем автобуса, как бы у меня есть тоже мотоцикл, есть машина. Вот, я ездил, у меня был литровый мотоцикл, спортбайк, и все, я пересел на макси-скутер. 500 кубиков, хватает по городу очень. То есть, если у тебя Б, там, меньше 5 лет, скутер Макс и скутер. Если Д, там, С уже пошли, как бы вот такие вот выдавать права, то есть, на категории открывать. Потому что сейчас же там разбили А1, там, вот эти вот до 50 кубов, после 50.
Нам сейчас, подожди, нам говорят, что за мотоциклистами вроде сел вертолет, вот сейчас вот, вроде вертолет. Пытаются, видимо, спасти.
Походу, жесть. Я сам, кстати, с Алтушки, просто сейчас вот нахожусь на работе. Интересно, там, может... знакомые.
Может быть,
страшно,
может
страшно,
быть.
Страшно, страшно.
Да. Страшно абсолютно, это ужасно, это ужасно. Тут не может быть никаких шуток, еще что-то подобного, я прекрасно понимаю. Один из наших коллег недавно попадал в аварию на мотоцикле, вот. Я не знаю, можно ли называть его имя. Короче говоря, что я могу сказать? Я вижу, как люди ездят на автомобилях в Москве. Я своими глазами это вижу. Я в разные ситуации на автомобиле в Москве попадал. И я пришел к выводу, что купить мотоцикл в Москве и ездить на мотоцикле в Москве можно, когда ты, а, добился всего в жизни, б, сделал себе имя, в, воспитал детей, г, ты, если не воспитал детей, то, во всяком случае, если ты умрешь, они все равно будут, их поднимут на ноги, потому что ты оставишь им какое-то хорошее наследство. То есть, когда ты уже не нужен, тогда можно брать мотоцикл и умирать. Когда ты уже все сделал и всем все доказал. Вот дальше уже можно брать мотоцикл и мчаться в Волгалу с криком «Аой!». Все, вот тогда да. Все, что до этого... Я считаю, все-таки это сумасбродство какое-то. Нет? А? Нет? 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Леш, приветствую, Александр, Москва.
Да.
Ну, сегодня реально вот так оживление у мотоциклистов, просто со всех сторон несутся, слева, справа там.
Ну, у меня сегодня трое по борту практически прошли, я вот на А7 езжу огромно.
Аварию проехал, ну, да. Где после щелчка, получается, внутренний МКАД, сразу же авария, опять же, мотоцикл стоит там и машина в левом ряду.
Угу, ну вот. Владимир говорит, я вот сам стараюсь ездить под скоростной лимит и по правилам, не без греха. Даже мне в машине порой страшно, что кирпичи сыпятся, пишет Владимир. А зачем детей поднимать, пусть сами поднимаются. Минимум сотку валят, а потом говорят, виноваты автомобилисты, пишет Алексей. Капков утром сам рассказал про свое ДТП. Спасибо, Валентин, значит, я могу говорить. Да, Саша Капков, мой коллега, попал вот в ДТП на мотоцикле, там у него проблемы с ногой были, я уж не знаю, как сейчас, я с ним пока еще не виделся. Не круто водить мотоцикл, а круто водить мотоцикл долго и без аварии, пишет Глеб Киселев. А что такое А7? Audi A7, 7373948. Огромная такая селедка, огромная-огромная, длинная-длинная машина такая. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Сергей. Я вот по поводу мотоциклистов,
да.
Там предложений много было. Там за руль кого сажать, кого не сажать. Я считаю, если ты мотоцикл покупаешь, ты должен страховать свою жизнь минимум на миллион.
Ну вот, это должно быть, твоя смерть должна быть либо выгодна кому-то, либо не бить по кошельку.
Да, и еще подписать какой-нибудь договор о том, что если ты на тот свет отправляешься, чтобы хоть кого-то спасти. Может,
да, какие-нибудь органы, да, заберите, пожалуйста, мои органы. Это взаимохамство. Жил в США полгода, Сиэтл. Мотоциклы стоят в пробках вместе с машинами. Никаких междурядий. Все довольны, хотя пробки, как у нас, пишет Андрея. Андреа, наверное, так. У щелчка на Амкаде тоже мотоцикл, ДТП и скорая, пишет Айкоробов. Если можете, пришлите, пожалуйста, фотографию. Надо им запретить носить шлем, они спокойнее ездить станут и не будут так дерзить водителям автомобилей. VR говорит. 7373948. А меня, наоборот, поражают мотоциклисты, которые вот шлем-то они покупают, а на ногах у них что там? Какой-то джинсы, значит, кеды или кроссовки. И все, и какая-нибудь там майка, куртка легкая, они едут. Как это можно понять? Я считаю, что если ты не в полной, то есть у тебя нет вот этой полной амуниции мотоциклетной, да, всех щитков, которые только можно, мотоботы, если ты себе не можешь купить, если у тебя нет перчаток мотоциклетных специальных, вообще никогда туда садиться нельзя, просто вообще запрещено, потому что, ну, тебя размажет, как паштет по асфальту, тебя просто сотрет. Когда ты упадешь. Элементарно. Так-то хотя бы труп целый будет, понимаете? Хоть родным целый труп привезут, и можно будет не в закрытом гробу хранить. Ну, хотя бы. Вот не в закрытом гробу будут хранить. А так в закрытом придется хранить, понимаете? Сколько работы человеку в морге, который будет собирать это все? Зачем это нужно? В кроссовках гоняют до первого падения, пишет Игорь. Скажи это толстякам на чоперах, пишет Вал. А толстяки на чоперах, они по одному практически никогда не ездят. Они всегда группой. Я не знаю, с чем это связано. То ли они вместе куда-то едут, то ли они вместе откуда-то едут всегда. Я не знаю. Но они всегда группой. В основном, 7373948. Иногда я вижу каких-то ангелов ада, которые по одному ездят, но они обычно не толстяки, нет. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Москва. Ну, первый перед Шереметьево. Вот. 2, да, в Москву перекрытие было. Сейчас открыли, поехало движение.
Uh-huh.
Вот. Ну, а по поводу мотоцикла, ну, ситуация следующая. Я сам недавно в ДТП побывал в роли мотоциклиста, да, неприятное ощущение первый раз, и как раз вот ободрался, сильно не было экипировки, ну, кроме шлема и перчаток.
А что же вы, бессмертный, что ли? Почему без экипировки-то гоняете?
Если честно, я вот, ну, такая была мысль, да, что я соблюдаю правила, я еду в ряду, я не езжу в междуряде, вот я вот ехал там с дачи, да,
uh-huh.
Думал, что я абсолютно спокойно доеду. Но так не думали ребята на дорогом Мерседесе, да, не им принадлежащем, вот как это называется, золотая молодежь, да.
Uh-huh.
Вот просто человек перестраивается из правого крайнего в левый крайний, не глядя вообще никуда.
Конечно.
Он просто идет между рядов, ускорение резкое, машина G6.5, да,
uh-huh.
AMG Mercedes, AMG, да, GL.
Да.
Ну вот, и, собственно, все, он меня просто сносит. Вот, то есть тут бесполезно что-то сделать, да, тут ни вина, ни мотоциклист, никому, он просто в себя въезжает.
И вот, и так, да, и я потом, вас и понимаю.
Потом, и потом только свидетели рассказывают о том, как все это страшно.
Я вас понимаю.
Страны, и как не проехал там.
Послушайте, вот мне, там, грузовик, рассказываю вам историю, как страшно было страны. Стою я на перекрестке, на красный свет, Никого нет сзади, никого нет впереди. Все, перекресток и я. Стою, поднимаю глаза в зеркало заднего вида, когда слышу свист тормозов чей-то. Значит, сзади Peugeot-партнер. Как приятно, да, что именно партнер. Со всего размаха, на тормозах, вот прям на юз, с дымом, мне в задний бампер. Бах! Понимаете? Ну да.
Вот такая же ситуация, да, когда ничего не зависит.
Нет, да, вы просто представьте, да, представьте, я был бы на мотоцикле. Все. До свидания, все, Алексей. Да, да. Сергей Леонидович будет верстать новую сетку эфирную уже
поэтому,
в этот же день.
Поэтому какая вот идея, да? Ну, теперь я езжу только на машине опять, да? Вот, хватит экспериментов. Но на самом деле, вот автомобилисты, ну, пока не поездят на мотоцикле, они этого не поймут, вот, да? Но все равно, даже будучи сейчас автомобилистом, я вот уезжаю в сторону, пусть он проедет лучше, да, чем вот,
да,
не дай бог, там что-то...
Не, я вам объясню, почему я езжу на машине. Почему я езжу на машине? И чем больше машин, тем лучше. Почему я считаю? Потому что я не доверяю другим, все. Я уверен, потому что человек выходит из машины, разбив мне задний бампер, значит, спасибо большое, выходит и говорит, я не могу повторить это слово конкретно, но он говорит так, извини, прошляпил, в навигатор смотрел, прошляпил. Ну, я ему говорю, ну что же ты так прошляпил-то? Как можно было прошляпить? Что же ты, обалдел, что ли? Совсем, да, трудно подобрать сейчас слова, трудно подобрать. Совсем, что ли, не видишь, куда едешь, дорогой товарищ? Полицейский говорит, да, он, конечно, странный человек, эксцентричный. Я говорю, да, давайте оформлять, да. Самое смешное, что полицейский почему сразу это сказал, а потому что, господи, он стоял рядом, оформлял другую аварию. Он просто подошел вот так, два шага сделал, все, два шага вот так вот сделал. А был бы я на мотоцикле, а был бы я на велосипеде. Да ну вас всех, я БТР возьму и буду на БТРе ездить. А вы там разбивайтесь об борт сколько хотите вообще. Убивайте себя сколько хотите. Вот вы, может, викинги. Я-то не викинг, понятно? Я-то не викинг. Я-то хочу состариться, понимаете? Я-то хочу состариться. Я-то хочу стоять потом в очереди в Сбербанке. Вы кричать, вы не занимали! Не занимали! Я же хочу ходить в поликлинику потом, в очереди стоять. Да, мне это все интересно. Да, я хочу с интересом смотреть программу «Давай поженимся когда-нибудь». Да! Да! Поэтому, да, можно я не буду убивать себя раньше времени? Но очень хочется мотоцикл, пишет Егор. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Не знаю, что я могу вам сказать. Ну, купите мотоцикл, только не надо на нем ездить. Егор, купите мотоцикл, но не надо на нем ездить. Можете фотографироваться на нем. В Сбербанке одни бабки-викинги, пишет ПС. Я сегодня был в Сбербанке, развлекался. Смешно, человек подходит к очереди подходит человек. Ладно, это долгая история. Коротко рассказываю, потому что уже затравил. Вот идиот, зачем я это сказал? Я стою, тетка подходит, говорит, можно я пройду вперед? Я говорю, конечно, проходите. Тетка вперед меня заходит в кассу. Тут же подбегает дед, открывает кассу. Значит, ну, кассу. Открывает дверь и говорит, куда пошла? Та говорит, меня пропустили. Она говорит, как пропустили? Я в очереди первый. Она говорит, я у всех спросила, вот только молодой человек, больше очереди нет. Вы ее отсюда гоните! Гоните ее отсюда! Они, значит, примерно 5 минут выясняют, кто из них подонок и негодяй. Расходятся, дед ушел. Ему, оказывается, не надо было в кассу, ему нужно было в другое окно. Он перепутал. Это не важно. Встает эта тетка, она выходит. Я на всякий случай поворачиваюсь и на весь банк говорю, кому-нибудь надо в кассу, эй! Выбегает дед другой, из какого-то угла и бежит к кассе. Я говорю, и не пойму, то есть он к кассе или мимо меня? Я говорю, вы в кассу? Ну, как бы, он на меня поворачивается, зырк глазом. Это кто такой? Я говорю, да я клиент, говорю, стою здесь. Ты откуда тут взялся? Я говорю, ну родился, говорю, вот, жил и пришел в Сбербанк. Че тебе от меня надо? Я говорю, ничего не надо. Я говорю, я вот вам очередь занял. Очередь? Я говорю, да. Мне? Да. А кто ты такой? Я говорю, человек. Вы говорю, будете заходить или нет? Зашел дед, снял там свои деньги, что-то там сделал. Я не знаю, что он сделал. Не видно же, дверь такая мутная. Выходит, подошел ко мне, посмотрел мне в глаза. Говорит, чудак. И ушел. Я говорю, дед, я вообще трекнутый. Я правда, ну, точку попал, в точку попал. Ну, было весело, было весело. Причем тут мотоцикл? Ураган унес жизни людей ни с того ни с сего. Везде есть шанс попасть, пишет лимузин. Да, поэтому, когда идет гроза, ливень, дует ветер, я не встаю под дерево, чтобы меня ударило током. Это дерево потом еще упало на меня, меня раздавило, еще и затопило сверху, понимаете? Я этого не делаю. И поэтому, если я хочу жить чуть дольше, я не сажусь на мотоцикл. Но когда мне будет лет 90, наверное, я куплю себе байк и буду экспериментировать с наркотиками. Как-то я так это себе вижу. Как-то я так это себе вижу. Естественно, в тех странах, где это легализовано, не в России. Я не в России. Куплю мотоцикл, буду пытаться себя убить где-то в 90. Раньше ни в коем случае. В Сбербанке тоже можно попасть, получается, PS говорит. Есть решение, как спасти мотоциклистов. Обязать иметь полноценный передний номер, а вообще потерпите пару недель, они сами закончатся, пишет Алексей Фрей. Печальная такая вот статистика. Что, дальше рубрика какая у нас? Киноафиша? Про кино послушайте, я надеюсь, там что-нибудь про Звягинцева.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 7 минут, среда, июнь, день 7. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Третий говорит, я тоже люблю тебя, господи, я тоже люблю себя сохранять, правильно тебя воспитывали москвичи в Сбербанке. Ребята, я вообще не знаю, похоже, не похоже, я не конфликтный. Я, в принципе, не конфликтный человек. Если кто-нибудь с широко открытыми глазами и ртом бежит на меня и говорит, что я здесь был, я его пропущу, мне не жалко. Перекрыта Ленинградка в Химках. Олег Нос говорит, внутренний МКАД перед Ленинским остановили три ряда с грузовиками, пишет программист. Олег, так, это я вижу, да, электроуглинский переезд в аду, он и так проклят, а с этой электричкой совсем беда. Я присылаю фотографию дымящей какой-то электрички, я не понимаю, почему она дымит. На Алтушке около Алтушки сбили мотоциклист. Да-да-да, мы знаем, Гудини, спасибо огромное. Мы уже разбирались, там два мотоциклиста как будто бы врезались в автомобиль. И один даже мотоцикл загорелся. И вроде бы даже прилетал вертолет, чтобы забрать мотоциклистов. Там очень все серьезно, большая беда. 7 баллов пробки в Москве на данный момент. Ни плохо, ни хорошо. Ну так, среднее, надо сказать. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8 СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. 54-й говорит, что Звягинцев и вы — это как слон и моська. Спасибо, что на вы, кстати, 54-й. А с другой стороны, знаете, я не думаю, что Звягинцев такая уж большая величина, понимаете? То есть люди, которые позволяют себе, журналисты, которые позволяют себе, например, критиковать Михалкова, мне кажется, они выглядят даже хуже, чем я. Ну, знаете, я, может быть, и ужасен в своей критике Звягинцу, предположу. Но те, кто критикует Михалкова, они же еще ужаснее, ведь правильно? Вся беда в том, что я-то, в общем-то, здесь говорю не то чтобы от себя, я же говорю от народа, понимаете? Взял на себя обязанность говорить от народа. Никто же не стесняется из деятеля искусства говорить от народа. Чем мне не говорить от народа? От моей аудитории, например, могу я обращаться? И говорить, эй, снимите нам нормальное кино. А Миневская... Так Звягинцев моська получается, скит-убийца. Нет, это как бы... Меня критикуют. А Миневское шоссе открыли эстакады, тоннели. Ну, вообще, да, Звягинцев — великая фигура, что тут говорить? Что тут, гигант мысли, колосс, на каких там ногах? Не знаю, на каких ногах. А я пыль и все такое. Вот. Правильно? Скинул видео возле щелчка. Спасибо, только с видео у нас Илья не скидывается на Телеграм. Мы не можем в Телеграме посмотреть видео. Так, нормальное кино в Голливуде, говорит Нефон. Да не, у нас тоже иногда снимают нормальное кино. Давайте дальше пойдем. Я про Поклонскую хотел поговорить, потому что эта новость заслуживает внимания. И новость эта, я вам честно скажу, она такая... Как бы ее охарактеризовать хорошо? Она такая фантастическая немножечко. В чем ее фантастичность? Наверное... В интересной фактологии, странной, да? Ну, давайте вы сами оцените. Я читаю новость. Transparency International нашла у Поклонской незадекларированную квартиру. Сразу утверждение в новости. Нашла. у Поклонской. Не задекларировали. Мы такие, ага, значит, у Поклонской есть квартира. Читаем дальше. Недвижимость находится на улице Римского-Корсакова в Донецке. Такие, ага, так это еще и в Донецке. Все, понятно. Ага, ага. Дальше. В госреестре прав на недвижимое имущество Украины обнаружена запись о Наталье Владимировне Дубровской. Дубровской. Такие, погодь, мы же про Поклонскую. Дальше пояснение. Дальше пояснение. Как подчеркнули в Transparency International, во множестве неофициальных биографий Натальи Поклонской в интернете утверждается, что ее девичья фамилия Дубровская. Впрочем, подчеркивает Transparency International, простите, документальных подтверждений в этом в публичном доступе нет. Нет никаких документальных подтверждений, что ее фамилия Дубровская. Но эта квартира ее, потому что она Дубровская. Но мы, у нас нет никаких подтверждений, что она Дубровская. И мы просто нашли квартиру, оформленную на Дубровскую. Вот. Ладно, ну и дальше, Transparency International обращается к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Госдумы Российской Федерации, я напоминаю. С просьбой проверить декларацию о доходах и имуществе бывшего прокурора Крыма. Подождите, в госреестре прав на недвижимое имущество Украины обнаружена запись. А проверить должен председатель Госдумы Вячеслав Володин. Российской Федерации Госдумы. Извините. Я один вот смотрю на эту новость и не могу понять, что курят в Transparency International. То есть я один не понимаю. Или что? Вы мне можете объяснить, что это значит? Нашли какую-то женщину с одинаковым именем и отчеством, как я понимаю, но с другой фамилией и по неофициальным биографиям каким-то в интернете утверждают, что это и есть Поклонская. Я что-то не понимаю. Это что это? Расследование? Это что, это журналистика, может быть? Как это назвать? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Кирилл, Москва.
Да.
Такое подозрение, что вот компания, которая вот ищет и себе копает вот на Поклонскую, она пытается припиарить себя. Потому что на Поклонскую сейчас какие-то есть наезды со стороны, там проверка всех.
Не, данных, я не против там. Пиара себя, я не против того, чтобы всех разоблачать. И я даже не против того, что могу подозревать в коррупции Поклонскую. Вопрос только в другом. Какие-то вялые доказательства. Типа, у нас...
Это бред.
Да? Вам тоже это так показалось?
Это полный бред, не доказательство. Это вообще, это вот какая-то ерунда.
Ерунда. Мы знаем, что Вася... подождите, у нас есть специальное для этого имя и фамилия. Иван Говнов в интернете написал биографию Поклонской, в которой утверждал, что она по девичьей фамилии Дубровская. Мы нашли квартиру, принадлежащую Наталье Дубровской в Донецке, и предполагаем, что это квартира Поклонской. И пусть теперь с этим разберется вот председатель Госдумы Вячеслав Володин, хотя данные эти в госреестре прав на недвижимое имущество Украины находятся. Голова, это так взрывается голова так. Как он это сделает? Что? Алло, привет, украинцы! Что это? Алло, госреестр прав на недвижимое имущество Украины? Это Вячеслав Володин, председатель Госдумы. У вас там есть квартира, зарегистрированная на Дубровскую. Это, случайно, не Поклонская? Как это должно происходить? А эти множественные биографии в интернете случайно не теми же людьми написаны, что нарисовали множество рисунков Поклонской в стиле аниме? Аниме, пишет Игнат. Можно представить, какое количество Наталей, какое количество Наталей вообще существует, да, как я понимаю. Это пишет слушатель один из нас. Поклонская возбуждает, даже с ее минусами, считает наш слушатель. 7373948. Попалась Поклонская. Вот. А катила бочку на Навального. То есть чехвост, она попалась сейчас? Вот я... Чехвост, она попалась? Так, руки прочь от Поклонской, она без 5 минут гудошников. Да, я все еще думаю, мог бы я сойтись с Натальей Поклонской. Если вы серфите в интернете и заходите на какие-то страницы Натальи Поклонской, вы напишите, что Гудошников хочет на вас жениться, там вот это вот все. Вот. Гудошников хочет на вас жениться. Наталья, прямо так напишите ей. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Ну, вечер добрый, Алексей Галинчин, Москва.
Будем вместе знаете, жить в квартире потом, да.
Да. Да, только надеюсь, что это не там не было сейчас.
Да, это не к вам. Вы правы. Да, Москва меняет людей, но пока меня не поменяла в этом плане, да.
Вот. Я думаю, знаете, на что это похоже? Как вот начало расследования Навального в отношении Медведева, когда там начинается все с абсурда и с банальности, типа кроссовочки, маечки, Вот. Совершенно, как бы, ну, казалось бы, не связанные.
Что за бред? Вещи. Что за бред?
Да. Я думаю, может быть, это типа начало очередного такого расследования.
А потом хоп, и выясняется, что на самом потом, деле.
Оказывается, да, что Наталья Дубровская через это доверенное лицо, которое.
Ну, и она, общем, и она да, и в итоге она владеет Федеральной резервной системой Соединенных Штатов Америки.
Конечно, и виноградниками.
Все, да, все, да, да, и всем, всем чем угодно, всем чем угодно. Я понимаю. Это предлог, повод для проверки декларации депутата. Юрий, а как он будет проверять? Знаете, предлог. Хорошо, есть предлог. Проверьте-ка декларацию. Вот, председателю Госдумы говорят, Вячеслав Володин. Вячеслав Володин отвечает, говорит, да, хорошо, сейчас совершим звонок в Госреестр прав на недвижимое имущество Украины. Так это должно быть или... Да? Свидетельство о рождении надо смотреть или школьный аттестат, Валентин. Валентин, нет никаких документальных подтверждений нигде в общественном доступе, что Поклонская — это Дубровская, понимаете? И Transparency International об этом говорит. Но заголовок громкий. Transparency International нашла у Поклонской незадекларированную квартиру. А я, как человек, который давно работает с информацией, прекрасно понимаю, что запоминается только заголовок. Все остальное уже не запоминается. Уже сегодня вы придете домой и будете говорить: слыхал, у Поклонской квартиру-то нашли. Вы не будете рассказывать, что это какая-то Дубровская, и может это вообще не Поклонская, и никаких доказательств нет. Все, нашли квартиру. Знал, знал. Вот и все. А потом тема поменяется. Знал, знал. Вот. А у меня, кстати, запор который день. А, у меня тоже такое было. Все, тема поменялась. И все забыли. А заголовок в голове остался. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло. Алло.
Да, да, да. Прекрасное эхо сейчас у вас, да, пожалуйста.
Алло, я выключил.
Вы молодец.
Задел нечаянно.
Да.
Алексей, у меня два коротких вопроса, одна подсказка, можно?
Вы, это откуда же это? Старец Фура, вот это вот что-то такое, да? Давайте.
Нет, не старец Урала. Нет,
не с Урала. Не с Урала.
Я из Подмосковья. Не, я из Подмосковья. Меня зовут Антон.
Давайте, Антон.
Я хотел вас спросить, Алексей, коротко.
Давайте.
Вы немножко ориентируетесь, скажем, в таких науках, как физика, радиоволны и так далее? Слегка, нет?
Приходилось учить в школе, на физмате учился, а что?
Хорошо. И второй вопрос. Скажите, вы когда-нибудь интересовались, ну, как бы научно-познавательно, тремя направлениями, есть такие науки, эзотерика, феноменология и уфология?
Был у меня товарищ, который интересовался этим и все время пытался меня привлечь к этому. А что? Как это относится к ними нашей?
Ну, вы сами этим не интересовались и не пытались.
Уфологии точно нет, да. Пожалуйста.
А феноменология и эзотерика?
Так, и как это относится к Поклонской? Я все жду, когда вы выдадите.
А вас. И я отвечаю коротко, почему я спросил.
Так.
Будете или нет, это ваше личное дело. Просто подсказку даю.
Давайте, давайте. Скажите нам.
Я вас давно слушаю. Вы человек... Ну, знаете, я как-то вам...
Нет, это становится невыносимо. Вы можете, я, знаете...
Коротко.
Да, давайте,
Алексей,
давайте.
Я заканчиваю. Вы давайте. Мне перебивайте, я заканчиваю, и все.
Давайте.
У вас в жизни, как у всех людей, есть много вопросов, на которых нет ответов. Так вот, в этих направлениях...
Они есть. Они есть. Я понял. Спасибо огромное вам за все. Я все ждал, что когда это начнется про Поклонскую. Понимаете, я думал, что какая-то будет клевая загадка, какой-то клевый выверт. Интересный, да? Не клевый, знаете, интересный. Потрясающий, феноменальный, и который перевернет мое сознание в данный момент. Я понял, все, спасибо большое. Уфология, значит, кто там еще? Что еще нужно изучить? Ну, я запомнил. Я потом переслушаю в записи и начну в это погружаться. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, вы знаете, у меня ничего нет про Поклонскую, если честно, я не хотел звонить, но вот предыдущий слушатель, так жалко, что вы не дали ему досказать, мне кажется, это Боже было мой. Бы что-нибудь такое залихвастское, понимаете, было бы интересно его послушать.
Да меня выгонят с работы, если я буду слушать всех, меня же по теме, чтобы люди говорили.
Находите, мы вас смс-ками поддержим.
Да, спасибо большое, смс-ками можно, по теме говорим, Поклонская квартира нашлась. Я же Наталью хотел замуж-то позвать, понимаете, в жены взять хотел. Я говорю, можешь взять в жены, тут квартирка, говорят, нашлась. Я хочу понять, нашлась или не нашлась. Нашлась или не нашлась? У нее или не у нее? Или у какой-то Дубровской? И она, в общем, не Поклонская, да? Мне как бы не нужна квартира. Наташа, если это твоя квартира, можешь ее забыть. Скажи, что не твоя. Наташа, мы найдем, где жить. Мы найдем, где жить. Я буду работать. Я буду работать. Мы снимем жилье, в конце концов. Я тоже думал, а если в квартире есть портрет царя Николая II, то тогда это квартира Поклонской. Слушай, она не в адеквате, пишет Харьковщина. Почему не в адеквате? Он хотел завербовать тебя в секту через НЛП, говорит Валентин. Там Николай уже подсуетился, саморазоритель, говорит. Шикарный звонящий, да? Если в Донецке, то Захар все выдаст, пишет Андрей. Уфологический и эзотерический выверт, говорит программист. 7373948, как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Леш, привет.
Да.
Все, что о Поклонской, это дальше знаешь, что будет? Я могу сказать, что будет.
Да.
А дальше положат два портрета, Поклонская и Николай II, скажет, видите, как она похожа на него. А он любил Крым, а она, значит, не брачная дочь его. Или там внучка какая-то, понимаете?
Даже больше, правнучка уж как минимум.
А вот положите, действительно, похожа фотография. Я смотрю, глаза, все такое, понимаешь?
Мне казалось, что всегда на Николая II похож Дмитрий Анатольевич.
Да, очень похож. Она есть. Брат и сестра, понимаете?
Вот есть, вот, есть такое. Вот. А вы знаете, хотите секрет? Ой, хотите загадку вам? Хотите вам загадку? Что у Николая II было на правой руке? Это не пальцы, не волосы, вот вы поняли. Что у Николая II было на правой руке? Что-то необычное. Что-то связанное с Востоком. А? А? Ну-ка! Ну-ка, давайте! Кто знает? Викторина начинается. Неожиданно, да? Неожиданно. Люблю. Четки. Купола. Татуха. Правильно, татуха. А что за татуха была у Николая? Вы знали, что у Николая II была татуировка? А какая была татуировка у Николая II? У Николая II. И сам все сказал. Дракон. Дракон. Представляете? У Николая II была татуировка дракона на правой руке, если вы не знали. Представляете? Представляете? Ну, я считаю, что Наталье Поклонской надо задуматься об этом. Ну, если у Николая II была татуировка, то я думаю, что вполне можно делать татуировки тоже, как вариант. Скорпион? Что еще? Аниме? Аниме? Не, а номера точно? Нет, ребята, просто татуировка дракона. Татуировка дракона. А, квартира-то не в Москве, говорит Надежда. Да мне не нужна от женщины квартира, Надежда. Я бегу от женщин слишком состоятельных. Мне не нужна. Мне от женщины нужна, знаете что? Любовь нужна, покорность, красота. Вот что мне нужно от женщины. Ум, юмор, понимаете? Вот. Ну, понятно, там сексуальность. Вот, ну вы поняли. А квартира-то мне что ее? Мне нужна, говорит Нефман. Мне нужна квартира. В Донецке? Серьезно? Нефман, вы хорошо подумали? А борщ вечером, кит-убийца говорит. Так еду можно уже заказать. Здесь я пересмотрел свои принципы. Еду можно заказать, честно говоря. Поклонская будет с тобой строга, пишет Норм. Будет строга. Ну, кто знает. Кто знает. Может быть, она строга со всеми, а вот, скажем, в таких каких-то близких отношениях она вот такой теплый человек, добрый и ласковый абсолютно, а? Кто знает, кто знает. Я единственное вижу проблему, она старше меня на 8 лет, конечно. Вот это и есть такая проблема. С другой стороны, посмотреть на нынешнего президента Франции, он говорит, это вообще не проблема. Я созванивался с Макроном, он говорит, Леша, это вообще не проблема. Ну, он что-то там картавил мне в трубку, типа, я так понял, он сказал, Леша, вообще не проблема, усы придется отпустить, Биг Бен говорит, если я отпущу усы, я скорее буду похож на Чингисхана, а не на Николая II, здесь есть проблема. Рискуешь повторить судьбу героев фильма «Нелюбовь», пишет Андрей, это с Галкиным можно созвониться узнать, Алло, Максим, вот так вот, два раза, по-другому никак. Вот, во-первых, как так такую ужасную программу пустили на Первый канал, это во-первых. А во-вторых, вот скажи, если женщина старше, да? Что за ужас? Кто смотрит твою программу, Максим? Что такое, пожалуйста? К стенке тебя поставят, пишет Эльдар. Ну ладно. Сейчас небольшую паузу сделаем и дальше пойдем, да. Нормальная тема, прямо в кон. В Госдуме предложили объявить гимном России «Боже, царя храни». Итак, голосование. Как вы думаете, кто предложил? На три варианта. Коммунистов сразу отметаем, хотя это было бы оригинально. сделать гимном России, Боже, царя храни, предложили. 134-21-35. Единая Россия, единороссы. 134-21-36. Справедливая Россия. 134-21-37. ЛДПР. Вот просто, как вы думаете, прекрасное предложение. В Госдуме предложили объявить гимном России «Боже, царя храни». И это предложили единороссы, 134-21-35. Это предложили справороссы, 134-21-36. Это предложили в ЛДПР, 134-21-37. Мне просто интересно, можем ли мы по предложениям из Госдумы определить, кто это сделал? Кто это сделал? Кто это сделал? Кто это сделал? Ну, давайте, давайте. Есть у вас чутье или нет? Голосуйте, голосуйте. Многие пишут, что да-да-да-да-да. Я ответ знаю, ЛДПР, ЛДПР, ЛДПР однозначно. Ну да, ну да, ну да, это правда. Давайте подведем итоги голосования. Кто угадал, кто не гадал. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Как-то у меня так получилось убить голоса. А, вот все. 87% говорит, это ЛДПР, 5% сказали «Справедливая Россия», 8% сказали «Единая Россия». Короче говоря, те, кто 8,5, они нехорошо знают нашу Госдуму. А вот 87% молодцы, классно ориентируйтесь. Классно ориентируйтесь. Действительно предложили в ЛДПР. А, между прочим, фанаты «Спартака» уже давно взяли и сделали это своим практически гимном. Ну, не гимн там «Спартак, Спартак, Москва», вот это вот. «Это наша любовь, это наша судьба, Спартак», по-моему, так. Вот, а они еще так делают. «Боже, Спартак, храни, дай ему все, что победил, все клубы страны». Не знаю, почему они договаривают остальные звуки, но они так делают. «Боже, Спартак, храни, дай ему все». Это первое голосование, в котором «Единая Россия» не победила. Петр Соков говорит, все, в движении. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Говорит МСК, бот, телеграм, где вы едете и что видите, рассказывайте, потому что в Москве... Все это потому что в Москве 6 баллов. Или баба баллов надо было спеть, да, правильно? 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Гульнара. Здравствуйте, Гульнара.
МКАД перед Калужским шоссе замкнулся.
Гульнар, мы с вами знакомы?
Да.
Да, серьезно?
Да. Имели опыт общения.
Да, спасибо, спасибо большое. Ты узнал человека вроде по голосу. Гульнару знаю. Гульнара! Ты же Гульнара! Вот так вот. 7373948. Спросил, а теперь стыдно, потому что не могу вспомнить, где. Как вас зовут, или здравствуйте? Ну, как красивый голос,
Алексей,
правда?
Зовут Андрей, проезжаю в деревню Грязи, дворец Галкина, здесь пробок нет.
Андрей, мы с вами знакомы?
Что-что?
Мы с вами знакомы вот так вот, нет?
Мне кажется, не настолько близко, как нет. С Гульнарой.
Не настолько близко, как с Гульнарой, согласен. 7-3-7-3-4-4-4. Смотри, какие они находчивые, смотри, какие они юморные, черт побери. Все подобрались, тролли, шутники, а? Кто вас собрал здесь? 7-3-7-3-4-4-8. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, снова Кирилл.
Да.
МКАД внешне от Щелчка в сторону Гальянова. Авария какая-то, средняя веду, пока еще не доехал, но ползем.
Вот. Кирилл, что с голосом, я не понимаю?
400 километров проехал, уже просто не могу на газели ехать, вытряхивает все.
Ну, подождите, вы не патриарх, Кирилл?
Не,
все, ну, все, я понял. Я просто, понимаете, я человек такой, вот как бы, меня гордыня распирает и все дела. Я подумал, вдруг мне патриарх звонит. Потом, когда вы уже сказали, что на газели 400 километров, я подумал, вряд ли, вряд ли. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей.
Нет, нет, нет! Сейчас, это человек, я узнал вас. Вы хотите рассказать мне про уфологию. Как вас зовут, или здравствуйте?
Купром меня зовут, второй день фантастика, а сегодня вообще за чего? 50 минут с Бутырского вала до Мамонтовки, через Ярославку, проспект Мира и так далее. Ну, не понимаю вообще, что происходит, а вы говорили 7 баллов.
Ну, так оно и есть 7. Георгий Красняков, наверное, говорит, срочно! На Щербаковской улице ДТП в сторону Семеновской стоят трамваи 11-го и 34-го маршрутов. Уже длинная вереница собралась, пишет Георгий.
Боже, как это храни, дай ему сил.
Это пишет Криш Топ. Настойчивый уфолог, Машечка говорит. МКАД в районе Химок перекрыли. Все, я боюсь этих уфологов, черт побери. Все мое знание уфологии сводится к сериалу X-Files, понимаете? Или как он там еще назывался? Что-то Скали и Малдер. Страшно, я боюсь всех уфологов. 19:30 в Москве новости. 19:35 в Москве, среда, июнь, день 7. И мы продолжаем программу Алексея Гудошникова. Здравствуйте, это я. Да, надеюсь, это смешно. Вообще актуальны, да, вот пародии? Вообще актуальны пародии сегодня? У меня есть неактуальный пародий, знаете такое?
Понимаешь. И
все-таки, боже мой. Ну, все равно место Галкина занято. Что ты стараешься? Я говорю, а я не знаю, как привлечь женщину старше меня. Я не знаю, как привлечь. Может быть, пародиями. Актуально и весело, говорит Криковчанин. Так точно, Криковчанин. Спасибо большое. Тогда нам надо продолжать работать. Вперед! Так. О. Вот это я люблю. Зарисовка из жизни городов российских. В мэрию Екатеринбурга обещают убрать пень, закатанный в свежий асфальт. В сети появилось фото с Июльской улицы, где рабочие заасфальтировали старый пень, находившийся посреди дороги. Можете найти эту новость у нас на сайте и видеть эту фотографию тоже. Ранее в администрации города жителям заявили, что на его снос нужно специальное разрешение. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ремонтники справятся с этой задачей и без его вмешательства. Он говорит, это не моя история. Конечно, это история Евгений Чудновец, наверное, который рвется в губернаторы Свердловской области, недавно была здесь. Потрясающее интервью, я советую всем обязательно переслушать, это великолепно. Ну, говорит, закатали, уберут, им же сказали, они сделают, сказал Ройзман. Какой молодец, действительно. Ну, вы посмотрите обязательно эту фотографию, это приятно. Это фотография из разряда, когда подписывают, посмотрите, что творится в Мадриде, вот так вот, знаешь. И эта фотография из-за Екатеринбурга, посмотрите, что творится. Все-таки, да, Европа гниет, конечно. Хорошо, так же, да, испугался, нет, это не то. Пародия актуальна, да? Как достала наша дурь, пишет Дмитрий. После программы с Чудновец у меня только кровь из ушей остановилась. Фьюяр говорит, Соколовского закатали, пень закатали. Кто следующий, говорит Биг Бен? Не знаю, Биг Бен, но фотографию посмотрите, это весело. Очередной скандал с главой Сочи Анатолием Пахомовым произошел. Недавно он отличился чем? Он детям на детском празднике бросил подарки вот так вот на асфальт. Держите, дети, вам подарки на асфальт. Вот. А они с ворой туда подлетели, начали это все как-то брать с земли, все, родители возмущены. Теперь Анатолий Пахомов открывал, и это очень интересно, скамейку со станции для зарядки мобильных телефонов. Открытие скамейки со станции для зарядки мобильных телефонов. Важное событие в жизни города Сочи. Естественно, глава Сочи должен побывать и перерезать красную ленточку. И вот когда Анатолий Пахомов решил уже, вот подошел к ленточке с ножницами, чтобы перерезать красную ленточку, которая ознаменовала бы открытие скамейки со станции для зарядки мобильных телефонов, работающей от солнечной батареи, кстати, космические технологии, смотрите. Один из волонтеров, ну, так сказать, приспешников, пешек, решил помочь ему держать эту ленточку. Его рука и затылок попали в камеру. А тот ему сказал, ну отойди, ну чё ты в самом деле? Прям чё? Ну чё ты в самом деле? В телевизор всё хочешь? Давай, отойди. Не надо этого делать. Слушай, ты немного перебарщиваешь. Наши редакторы, наши ребята связались с парнем, которого потеснил мэр. А у нас что, есть этот звук даже? И давайте послушаем, что он сказал. Он, я насколько понял, не в обиде.
Я активист, я с молоду вот занимаюсь общественной деятельностью, везде участвовал в всех активных мероприятиях. Меня Анатолий Николаевич, знает немного. Дело в том, что тогда-то получилось, что, видимо, неправильно я его понял, что попросил подходить, и я подумал, что нужна помощь поддержать ленточку. Я на это, то, что он ответил, как бы не обижаюсь. Это я сам, можно сказать, что-то неправильно понял в этой ситуации.
Такая у человека работа, поддержать ленточку. И он говорит, я ошибся, я допустил оплошность, это моя вина. Мне говорят, а включи видео. Да сейчас включу. Какие проблемы? Ребята, все для вас, друзья, товарищи, бабушки, дедушки, собачки и кошечки. Все, все будет для вас. Сейчас включу. Сейчас только загрузится, оно что-то не загружается. Сразу же и включу. Вот. А сразу виден уровень мэра Сочи. Видимо, серьезных дел ему не доверяют. Только лавочки открывать, говорит Юрий. Ну, это не просто лавочка. Это скамейка со станцией для зарядки мобильных телефонов, которая работает от солнечной батареи. Давайте будем серьезными. После открытия одним губернатором сквера на привокзальной площади... Открытию скамейки я уже не удивляюсь, пишет Игнат. В Тушино на скорости сошел трамвай с рельсов нового поколения. Пострадавших нет, Кунжут говорит и прислал фотографию. Спасибо огромное, Кунжут, это по-любому пойдет в новости. Итак, давайте послушаем это видео, да, из
Сочи. А сейчас мы, конечно же, просим торжественно перерезать ленту и там, тем самым предоставить всем гостям и жителям курорта бесконечную энергию.
Подойди, телевизор все хочешь? Давай, отойди, отойди. Ну не надо этого делать. Слушай, ты немножко перебачишь. Андрей.
Теперь он режет ленту.
Отрежу. Значит, пан, бери кусочек. По кусочку, да.
Сохраним.
Сохраняй. И... Так что, первое дело сделано...
Первое дело сделано, то есть речи не готовил Пахомов, ну как-то так вот сходу он все. Такой человек, такой замечательный мэр, а мне нравится. А подзатыльника не дал, но надо бы. Ребята, протокольщики, ну у вас такая работа, понимаете, надо же носить за всеми тапочки. Ну, 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Тараторка.
Тараторка, вы работали в протоколе?
Нет, я просто по этому мэра сразу забил в YouTube посмотреть, что такое за сочинский мэр-то.
Да.
А он парень такой от души, он там есть даже видео, называется, как сочинский мэр кидает на пол детям игрушки.
Да, это недавнее, у него, понимаете, раз за разом все интереснее.
Да, да,
есть
вот
ждем, такое.
Что дальше он выложит. Вот.
Да, мы ждем, он идет в YouTube, понимаете. Усманов создает свой видеоблог, а мэр Сочи, он решил хайпить просто на видосах с ним, вот. И все. Это как это называется? Вот. Чем занимался у нас Павленский? Как это называется? Мэр жги, кит-убийца, говорит. Скоро мэры будут мусорки открывать, Майк Доджер, говорит. Не поверите, но когда-то я так шутил еще, будучи жителем Оренбурга и в КВН играю, мы так делали видео, в котором мы якобы делали новостной выпуск. И там... Я просто помню, проходила акция у «Газпрома 40 добрых дел», и мы пошутили так. Там акция «40 добрых дел» продолжается, и сегодня в Оренбурге состоялось торжественное открытие очередной качели. Вот. Никогда оренбуржцы не были так счастливы, ну и так далее. Ну, вы поняли. Уже открывают мусорки с таким же пафосом, отстали от жизни люди, пишет Юрий. Инсталляция — это инсталляция. Нет, это не инсталляция, Игнат. Инсталляция — это когда кто-то нагадил и ушел. А вот момент, когда гадит, вот это, как это называется? Перформанс это называется. Перформанс. Это искусство, черт побери, вы не разбираетесь. Как фильмы Звягинцева, а? Так. В Кремле прокомментировали предложение Кудрина уволить треть чиновников. Интересно, он не о мэре Сочи, случайно, Кудрин? Ну, ладно. Значит, Центр стратегических разработок, возглавляемый бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, выступил за сокращение до 2024 года около 30% госслужащих. Также предлагается на треть сократить затраты на госуправление. Ну, все, вот примерно так, на треть. И в Кремле говорят, ну, Кудрин эксперт, он очень... Вот прям цитата, конкретно что Песков сказал. Он эксперт, он очень авторитетный эксперт. И как к точке зрения весьма авторитетного эксперта мы к этому относимся? Спасибо. Я в этом слышу примерно следующее. Да, спасибо огромное, мы вам обязательно перезвоним. На треть затрат это примерно 350 ярдов, так что я за Кудрина, пишет Юрий. А что еще? Вот вы КВНщики и вылезли, Игорь говорит. Неверно, я работал еще в С третьего курса. Я работал всегда в профессии. Вместо сокращения штата дармоедов в два раза, в реалиях получится увеличение в 4, пишет Мари. Примерно вот так. Ну что, я все-таки вижу в этих словах, мы вам перезвоним. Ну, наконец-то, нормальная идея. Но хотите проголосовать, что ли? Я не понимаю. Вы хотите проголосовать? Мне кажется, Кудрин с нами заигрывает. Мне кажется, Кудрин говорит то, что, в общем-то, все и так знают. И он просто решил это говорить. И все так вот реагируют, типа, ну да. Кудрин выходит на площадь и говорит: «Эй, небо синее!» И тут же звонки пошли. Это Песков: «А что, Кудрин сказал, что небо синее?» А Песков говорит: «Да, Кудрин эксперт, очень авторитетный эксперт. И мы к нему, к его мнению, относимся как очень к авторитетному экспертному мнению». Вот. Примерно так и происходит. Давайте проголосуем. Значит, ЦСР, Центр стратегических разработок, он говорит, надо сокращать на 30% госслужащих. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Ну, мне кажется, все предсказуемо. Все предсказуемо. Но куда они пойдут? Вы голосуете. Да, 134-27-35, то бишь сократить. Нет, не сокращать, 134-27-36. Но куда эти люди пойдут? Что они умеют? Что они будут делать? Как они будут работать? Вот вопрос. Куда? Банды, грабежи? Бывшие чиновники и госслужащие будут зарабатывать гоп-стопом на улице? Чем они будут заниматься, черт побери? Поймите правильно, есть некие категории людей, которых нельзя выгонять с работы, потому что они больше ничего не умеют. Это а. госслужащие, чиновники тоже, да, ну, чиновники, б. журналисты. Что умеет журналист? Ничего. Ничего не умеет журналист. Не выгоняйте нас. Не сокращайте, множьте нас. Множьте журналистов и множьте чиновников, пожалуйста. Потому что мы ничего больше не умеем. Мы ничего больше не умеем. Мы не сможем ничего. Кстати, интересно, то, что полный доклад, стратегия Кудрина засекречена и будет рассекречена только в мае следующего года, пишет Юрий. Охранник, пишет Роман. Да, есть еще охранники. Охранник магазина, я бы даже так сказал, Роман. Да толку-то нет, пишет Биг Бен. Полицейские еще. Ну, не, полицейских иногда задачи есть. Иногда задачи есть. Там, дать кому-нибудь по голове дубинкой. Там, задержать ребенка на Арбате. Женщину с грудничком за продажу укропа свинтить где-нибудь в каком-нибудь отдаленном селении. Ну, вы понимаете. То есть, у полицейских задачи конкретные есть. А у нас-то что? И священники, говорит Биг Бен. Ну, что вы? Биг Бен, вы просто молодой. А состаритесь, так и пойдете к священнику. Когда врачи... А, вот врачи еще ничего не делают, естественно, да. Когда врачи ничего не делающие, вот, они вам скажут, ну все, здесь уже, все, ну все, все. Иди умирать, скажут врачи. И вы пойдете к священникам. Вы говорите, может быть, можно договориться как-то? Может быть, вы передадите от меня, что я готов? Знаете, фаза, попытка договора с Богом, вот это вот. Может быть, я готов? Почему я? А вот Клавка, она проститутка, всю жизнь проститутка, а у нее ничего, а у меня почему вот так? Вы будете говорить. Ну, такая есть история. 75% радиослушателей говорят сократить чиновников на треть, 25% говорят не сокращать. Вот 25% осознанные. Это же опасно. Опасно выпускать эту голодную, местами привыкшую воровать толпу на улицу. Вы сами понимаете, что вы делаете. А? Криминогенную обстановку множите, ребята. Страшно за вас. Не думаете, еще голосуете вы. +7 373 948, телефон прямого эфира, +7 925 487 94 8, смс-сообщение, говорит Москобот, телеграм. И вот интересное интервью Оливера Стоуна, ну, точнее, он брал интервью у президента нашего, Владимира Путина, и он задал ему вопрос, говорит, что бы вы сделали бы, если бы находились в подводной лодке в одном душе с геем? И, конечно, все об этом сегодня говорят. А президент сказал, я предпочел не ходить с ним в душ, зачем его провоцировать, ведь вы знаете, что я мастер по дзюдо. Вот примерно так ответил президент. Жаль, что Оливер Стоун задал этот вопрос. Объясню почему. Теперь нам вообще не интересно абсолютно, о чем говорил Оливер Стоун с президентом, потому что нам интересно только одно. Вот эта история, которая не имеет никакого значения. Абсолютно никакого значения. Я даже не понял, для кого этот вопрос был задан и на какую аудиторию. Я так понял, на аудиторию западную, чтобы они оценили ответ. А нам-то что? А? Странный ответ, пишет Юрий. Да я не знаю. Я ведь знаю вообще, как отвечать на такие вопросы. Оливер Стоун, он же как бы дружественный России, насколько я знаю, режиссер. Он такой дружественный. Ну, почему он задает такие вопросы? Может быть, это у них такая традиция? Чего они все-таки зациклены на геях, кстати? А, что? А штат АвтоВАЗ сократили на треть, норм было, говорит Константин. 7373948. Вы все еще про это? Как вас зовут? Или здравствуйте. Алло, алло. Да-да-да.
Короче, мне кажется, что это было вот забавно подковырнуть по поводу то, что идет в Чечне, терки, вот это вот все. Прощупать нашего уважаемого президента на эту тему.
Ну, что его прощупывать на эту тему? Что, непонятно, что ли?
Ну, президент ответил, так скажем, для иностранного человека, может, непонятно, но для нашего человека все понятно, что он бы ему дал по
этому. Нет, ну, нашему человеку даже непонятно, что... Зачем это вообще спрашивать? Мы такие, типа, а что вообще... Оливер, ну, мы говорим, вот Оливер, ты что?
Маленькая Оливер. Провокация, маленькая такая какашечка.
Какашечка, подбросил все-таки Оливер какашечку, понимаешь? Устроил свой какашечный какой-то стоун, да? Не маленький, а целый стоун какашечный. А, нет? А, мы гомофобная нация, ура, пишет 13-й. Ну, а почему бы не поставить точку на этом? Так пошли. Прям лупим новость за новостью. Красота вообще, нет? Стоун что-то пронюхал, пишет Владимир. Что он нюхал? Владимир, остановитесь. Плюс один гейм, нет места в России, пишет Константин. А ведь наша страна самая большая территориально. Константин, почему же нет места гейм в России? Что у нас нет уже теперь каменоломен? О, господи. Что же я так шучу? Это шутка, все нормально. Не-не-не. Ребята, я никого не пытаюсь это... В смысле? Ну, вы поняли. Никого не пытаюсь. Особенно не пытаюсь геев. Нет, все-все-все-все. Толерантность и уважение. Толерантность и уважение. Вот, все. Половина регионов России поддерживает запрет на работу магазинов по ночам и воскресеньям. Вот, опрос провели... И оказывается, что 79 регионов, точнее, 39 регионов из 78 поддерживают однозначно. Около 8 не понимают, как это им может, им поможет. Оставшиеся 20 считают, что не нужно принимать такой запрет. Ну, короче говоря, предлагаю, давайте, говорит, закроем магазины по ночам, чтобы они не работали, и по воскресеньям. И люди такие, ну, половина говорит, ну да, а все остальные в смятении. А я вот все опыт Европы в этом плане вспоминаю. У них реально в городах, ну, где-то часов вечер, ну, 8 где-то, да? Вот 8 где-то, в 7 даже, наверное. Все мертвое. Все мертвое. Никого на улице. Ничего не происходит. Вообще просто. Мертвецки мертвое все. А? Ребята. Ребята, вы что скажете по этому поводу? Или вы не хотите говорить по этому поводу? Или вы привыкли ходить 24 часа в магазин и покупать там пивас себе по ночам? А, по ночам нельзя. По ночам нельзя. У нас запрещено. О, что-то вы медленно реагируете. Знаете что, вы мне все еще по прошлой теме пишете. Да, погнал я. Слишком быстро, слишком быстро. Вы не успели. Ну и черт побери. Ну и ладно, ну и ладно. А где туалетную бумагу ночью взять, пишет Радар. Надо запасаться заранее. Надо запасаться заранее. А вы как думали? Как вас зовут? Или здравствуйте. Илю.
Алло.
Алло, да, комиссар, пожалуйста.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Алексей, я хотел сказать, вот я недавно в Штутгарт приехал,
да.
И там вот есть Карлсруэ, такой город. Я вот тоже после 5, после 6, я думал на самом деле, что я по пустыне пошел. Мне так было скучно, все заперто. А в субботу, воскресенье вообще все магазины закрыты, так даже кафе закрыты.
Я
вообще.
Один раз, значит, будучи идиотом, поехал по скоростной магистрали на скутере из Римени в Равену. И в этой Равине у меня этот скутер благополучно сдох. У него сел аккумулятор, он перестал заводиться.
Я уже сообразил дальше, что вы скажете.
Да, что я скажу?
Вы скажете, что вам даже нигде бы нельзя было отремонтировать?
Не-не, просто никого нет, просто никого нет. Что-то кричать по-русски на улице, люди испугаются.
Лучше пусть так, как у нас.
Лучше так, как у нас. Серьезно, мне пришлось потом ходить по улицам этой Равены, ночевать там возле городской этой ратуши-не-ратуши на ступеньках, потом ждать первую там электричку, чтобы уехать в это Римени, там что-то договориться, назад вернуться, потом найти какого-то механика, это все было... Нет, в смысле механика. В смысле, в прямом смысле. Вот, который разбирается в скутерах. Ребята, вы что, подумали? А, с какими-то неграми решать вопросы. Серьезно. Которые хотели, видать, это... Гопнуть хотели меня. Гопнуть. Do you have telephone? Я говорю, это старая история. Я говорю, что ты хотел?
Do you have a telephone?
Я говорю, сигарет? Нет, мне, говорю, сигарет.
Do you have phone?
Он рукой показывает. Я говорю, а зажигалка? Достаю зажигалку, ему протягиваю. Он берет зажигалку, удивленный, достает свои сигареты, подкуривает и говорит
«Thank you».
И уходит вместе со своим другом. Друг, пока мы говорили, еще успел облить дерево. Ну, это как-то так, не знаю. Короче говоря, русская речь внушает. Это просто так вам, на всякий случай. Но некому внушать, потому что все сидят дома в Европе по ночам. А у нас по-другому. Все, дальше будет «Москва едет», а я с вами прощаюсь до завтра. Да? Да, все, у нас готово? Все, все готово. И да пребудет с вами сила.